друзья, встречайте! Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе. Вечернее шоу. Здесь и сейчас на Авторадио.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Привет всем.
Здравствуй, страна.
Шоу «Мурзилки Лайф», как всегда, в вашем распоряжении. Группа «Биг Сити», дайте-ка нам мажору. Обожаю эту композицию.
Я обожаю этих ребят.
О, замечательные ребята. А я обожаю нашего президента.
А я обожаю, когда эта композиция играет наши ребята.
А наш президент, между прочим, определил главного врага общества. И знаете, что это?
Нет, пока.
Низкие доходы россиян. Как с ними бороться, с этими низкими доходами? Вот ума не приложу.
Сколько правительств копий сломало? Сколько Госдум поменяли?
Попробовать поднять доходы.
Да ты что? Нет, ну это самый какой-то примитивный способ. Нет, с низкими доходами надо бороться какими-нибудь другими средствами.
Творчески.
Вот могу
весело
подсказать, кстати, что есть игра «Много автомобилей на Авторадио», а там всегда разыгрываются деньги.
Это да.
Это поможет вам побороть ваши низкие доходы, друзья. Верный способ.
В общем, борьба с низкими доходами — это дело людей с низкими доходами.
В нашем эфире.
Так что регистрируйтесь в игре. Мы сегодня обязательно будем играть. И, конечно же, желаем всем удачи. Наше шоу начинается. Да здравствуют песни, новости, гости. Все, как мы любим. Брагин, Гордеева, Захар, микрофонов. И группа «Биг Сити» за инструментами. Начинаем, ребята!
Мурзилки лайф.
Мурзилки лайф.
На Авторадио.
Не находите ответ? Тогда мы идем к вам.
Мы уже пришли к вам, друзья. В прошлом году гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил украшать ракеты хохломой и гжелью для сохранения традиции русского народного промысла, а также гербами городов Золотого кольца с целью рекламы внутреннего туризма.
Подожди, что ты смеешься?
Сказано,
красиво.
Да, сказано, сделано. И вот ракета-носитель «Союз-21А», который в конце октября предстоит отправиться к Международной космической станции, вернее, она будет отправлять грузовой корабль «Прогресс МС-18», украшена таки хохломой в честь 800-летия Нижнего Новгорода, сообщает Роскосмос. В связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода, а также в рамках соглашения о сотрудничестве Роскосмоса с правительством Нижегородской области, на ракету-носитель нанесена символика празднования этого события. Вот это говорится в официальном сообщении Роскосмоса. Причем изображение росписи под хохломом нанесено на боковых блоках первой ступени и третьей ступени.
А вот на второй
ступени
флаги.
Нанесен стикер с надписью «К 800-летию Нижнего Новгорода». Так что теперь наши народные промыслы будут еще и в космосе. Это очень круто.
Ну, чтобы всем было видно.
А матрешки когда запускали?
Подожди, мы же не можем так много и часто праздновать годовщины городов.
В общем, лайк Роскосмосу. Специалисты объяснили, чем лайки опасны для пользователей. Исследователи спецпроекта Ленты.ру «Алгоритм «Кто тобой управляет»» рассказали о том, как лайки в интернете сделали людей зависимыми от публичного одобрения. Лайки — это не про то, что нам нравится. Это вот чистый сигнал. Я тебя вижу. Ты такой, как мы. Ты один из нас. Ты делаешь все правильно. Вася молодец. Будь как Вася. Для нас ведь очень важно получать одобрение. Человек — это животное социальное, сообщила цифровой антрополог из РАНХИКС Дарья Раченко. Не знал, что мы теперь стали животными, но, вероятно, действительно, поскольку мы теперь примитивно реагируем на лайки, что-то в этом есть, скажем так. И, конечно, мы к этой теме еще раз сегодня вернемся, потому что, ну, мне кажется, редкий человек, кто действительно не лайкозависим.
А теперь вдох-выдох и не затягиваемся. Малолетних курильщиков вычислят на обязательных школьных медосмотрах. Проверять несовершеннолетних на курение предложила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее поручению Минздрав России проработает вопрос о включении в программу профилактических медицинских осмотров вот эту самую проверку несовершеннолетних на употребление никотина. Это было решено на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере. Проверять, курили дети или нет, медработники будут с помощью смокелайзера, газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Сейчас на медосмотре несовершеннолетних могут проверять только на употребление наркотиков и психотропных веществ.
Да.
Вопрос по тестированию смокелайзерами должен быть проработан до апреля следующего года. Но есть уже всякие мнения по этому поводу. Надо или не надо? Добровольно или принудительно? Анонимно или с полной оглаской? А самое главное, а дальше что? Вот выявят курильщиков среди школьников. И что с ними будут делать? Будем разбираться. А вы присоединяйтесь, господа. присоединяйтесь.
Смоки лазер. Как папка раньше просто на раз определял, курил или
а
не курил.
А мама еще даже домой не зашла, она уже знала.
Да, дожили. Ну и лайфчат, собственно, по этой теме и посвящается сегодня. Дыхните в трубочку. Вот нужно ли тестировать детей на курение, как вы считаете? Были ли проблемы с этой привычкой в вашей семье, у вас лично? Какие меры предпринимали?
А плюс 7-915-459-2020. WhatsApp, Viber, SMS к вашим услугам.
Вечернее шоу на Авторадио.
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила проверять несовершеннолетних на курение. Все в рамках школьных профилактических медосмотров. Это обсуждаем мы сегодня и вместе с вами. Ну и кроме того, сейчас будут подключаться уже эксперты. Итак, процент курильщиков в России, по данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году составил 25% по сравнению с 39% в 2009 году. То есть вот такая положительная динамика есть. Доля детей неизвестна. Последние данные есть от Росстата. Только за 2018 год распространенность курения среди подростков 15 лет и старше в России составил 11%. Что им грозит, как быстро привыкают дети к никотину, как их выявлять и лечить, вот об этом говорим с экспертом. На связи у нас врач-психиатр-нарколог Алексей Владимирович Казанцев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Может быть, у вас есть какие-то свои внутренние, скажем так, и более актуальные данные о проценте курящих к несовершеннолетних в нашей стране?
Ну, у меня, к сожалению, нет, но субъективно могу сказать, что процент все же меньше, чем был, например, в 90-е, 80-е, в 70-е годы и в 60-е. Гораздо курить сейчас не так модно, как это было раньше. Я говорю про сигареты. Но, к сожалению, на смену пришли гаджеты, и на смену пришли различные виды табака. То есть когда-то это был только нюхательный табак, сейчас это и табак, так сказать, для рассасывания. Так называемые снюсы.
Ну и плюс электронные сигареты, вейпы и так далее.
Электронные сигареты, да, также тоже активно пришли. Ну, то есть вот это так называемые уже гаджеты, электронные сигареты. И вы правильно сказали, что они будут не только розовые. Я и говорю, что будут они с мессенджерами различными, может быть, и с экранами, и с Ютубом, со всеми, так сказать, теми составляющими гаджетов, которые есть. То есть лобби табачное на месте стоять не будет.
Может быть, просто в телефоне будет трубочка так торчать.
Вполне вероятно.
Может быть, я не удивлюсь, да, там, может быть, с Apple или с Samsung какая-нибудь коллаборация будет, да, и вполне параллельно можно будет разговаривать и курить, да.
Вы считаете, вот, курение несовершеннолетних реальной проблемой? Считаете ли, что надо вводить обязательное тестирование в школах?
Я не считаю, что это реальная проблема, но на самом деле есть. Были случаи отравления от того же снюса, да, некурительным табаком, потому что рассчитать было очень сложно. Он в пакетиках, разный производитель, нет никакого ГОСТа, его запретили до того, как можно было это ввести. И, соответственно, были помимо язв, которые образовывались у них на месте, так сказать, закладки, да, между губой и десной, поражение слизистой оболочки, были случаи отравления вплоть до попадания в реанимацию. Так как не рассчитывали, дозу, соответственно, клали несколько пакетиков. И я даже, кстати, случайно недавно увидел, как молодой человек, да, там себе раз быстренько за губу заложил. Не знаю, сколько ему лет, потому что сейчас очень сложно определить. А, там уже и борода вроде есть, но может он и быть подростком. Это проблема, да. Насколько решиться, понимаете, сложно, ну, выяснить, что он курит, что его поставят на профилактический учет, хорошо, но необходимо же контролировать запретный плод-то сладок.
Ну вот, по крайней мере, пока выявляется в этом проекте правительства только одно, что с выявлением курильщиков, вот, согласно этому тестированию, просто обяжут платить штраф родителей, возможно, больше, чем есть на данный момент, но это еще до конца, опять-таки, не ясно, какие будут меры по отношению к тем, кого выявят посредством этого тестирования. Давайте просто еще раз напомним такой момент, что в организме ребенка более всего страдает от курения и какие болезни дети приобретают себе вместе с этой привычкой?
Ну, дети, как и взрослые, это язвенное поражение дёсен, как я уже говорил, да. Это различные бронхиты, если мы говорим о сигаретах и различных вейпах. Это хоблы, хронический обструктивный бронхит, который, конечно, там у ребенка, возможно, не появится, но, тем не менее, с возрастом это будет и будет осложнять качество жизни гораздо. Потому что у любого курильщика отсроченные все проблемы, так сказать, у злоупотребления алкоголем, они не на одномоментно наступают. Поражение органов ЖКТ, то есть это язвенные болезни желудка, это панкреатиты, Если, опять же, я уже говорю о различных видах табака, там еще содержатся консерванты, ароматизаторы, то есть это поражение может быть поджелудочной железы, увеличение, соответственно, снижение инсулина, сахара в крови и так далее. То есть это сахарный диабет. И самое главное, никотин, он разрушает стенки сосудов и провоцирует образование атеросклеротических бляшек, гипертонии, инсультов, инфарктов. Опять же, я говорю, что это в последующем. Но у ребенка это основная гипоксия головного мозга, я считаю, от курения, да, и поражение бронхолегочной системы.
Понятно. В первую
очередь, желудочно-кишечного тракта. Угу. Что дети в основном, как говорится, кусотничают, да, они не любят там полноценно покушать, любят фастфуды, и, соответственно, совместно с курением это будет очень...
результат. Накладывается.
Алексей Владимирович, времени не хватает, но задам все-таки еще один вопрос. Как лечат детей? Есть ли медикаментозные методы, вот, разработанные специально для детей, чтобы отучить их курить?
К сожалению, вообще от табака курения медикаментозные методы – это только заместительная терапия, то есть это аналоги, да, вот эти пластыри, там, так сказать, жевательные резинки и так далее, да, с никотином. Таблетки есть такие, которые, наоборот, аверсивные, то есть ты принимаешь эти таблетки, и когда начинаешь курить, тебя начинает подташнивать, возможно, там, вырвет и так далее. Психотерапия обязательно, это может быть какая-то рефлексотерапия и так далее. То есть на 100% ни одно лечение не дает, понимаете, к сожалению, гарантии в данном виде зависимости. Здесь самое главное зависит от человека на 100%. Хочет ли он действительно прекратить употребление данного вида табака.
А лет 16 он обычно не хочет. Ну, как
или не думает.
Он открывает мир, он все пробует, ему интересно, а когда это модно, когда это гаджеты, когда там различные пары, отдушки, когда нет вонючего вот этого табачного перегара, да, так сказать, невыносимого для некурящих людей, конечно, это привлекает. Или когда это пар шел, да, вот они вейпами пользовались, да, он идет как дракон прям, как тигр из китайских фильмов, да, из китайских боевиков. Это, конечно, привлекает.
Спасибо. Спасибо огромное. Врач-психиатр-нарколог Алексей Владимирович Казанцев был у нас в эфире. Спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Мурзилки лайф чат.
Ну, а теперь уже непосредственно с нашими народными экспертами, с нашими слушателями, которые сегодня, ну, вы, собственно, выносите вердикт, нужно ли тестировать детей на курение, то, о чем мы говорим. Были ли проблемы с этой привычкой в вашей семье и какие меры принимали?
Александр начинает из Питера. Начал курить 10 лет. Батя бил жестко. Не курю уже 15 лет. Старший сын попробовал электронный, в 24 бросил. Молодец. Младшему 6. Дочка не курит. Но вот жену заставить бросить не могу.
Интересно, как можно начать курить в 10 лет? Я вообще вот удивляюсь. Представляешь, 10 лет? Ребенок, в каком классе это?
Ну, да, это в 10 третий? Лет, 4, да, класс. Но если это не конкретно там Питер или какая-нибудь область, то почему нет, если все курят вокруг?
Елена из Рязанского продолжает заняться больше у нас в стране нечем. Я вот курю с 18 лет, мне 54, получается 36 лет стажа. Мне нравится, не хочу бросать. Почему кто-то должен за меня решать? Моей дочери 17, курит с 16. Ну, проверьте вы ее, а дальше что? Материнство меня лишите? Ребята, это моя жизнь. С дочерью говорили, что это вредно, но ей тоже нравится. Не туда силы страна кидает. Остальное все у нас в России отлично якобы. Кроме, конечно, курящих. Вот такое резкое мнение от Елены.
Да, категорично.
Елена сама мать, которая как бы...
Ну, она все, видишь, раскладывает сама, да, это ее решение, это ее...
И решение дочери, она считает, что ее решение в 16 лет тоже имеет право курить.
Когда мне было 6 лет, это уже следующее, наша слушательница пишет, Лара из Хабаровского края. Моя подруга, у которой бы родители курили, учила нас, как надо курить. Конечно, мы прятались, чтобы никто не знал. Но мой брат, который на 2 года старше, увидел и рассказал родителям.
Тук-тук-тук.
Хороший мальчик. Папа купил пачку сигарет, посадил меня за столом напротив себя, положил эту пачку передо мной и сказал, что по углам прячешься? Если куришь, кури при нас. С тех пор больше не курю. Дожила до 46 лет, и даже пробовать желание ни разу не появлялось.
Вот, когда было 6 лет, видишь?
Ну, тоже приезжаем, когда к теще в гости, говорю, кури при нас, ну чего ты уже...
Нет, все. Теща,
а вы раньше ее тайны, угол,
как теща по углам бегает.
Да? Да.
Так, дальше сообщение без подписи, но из Москвы. Как по мне, школа не должна вмешиваться в эти дела. Ведь это в первую очередь надо родителям. Кажется, что никому не будет приятно слышать, что его ребенок плох и курит. Тем более, чтобы потом его гнобили.
Ну, не факт, что будет гнобить, и не факт, что эта информация будет разглашаться опять-таки.
Вот это вот мы не понимаем, что
будет. Пока вот на этот вопрос, к сожалению, никто не может дать ответа, да, только в глубинах где-то правительства, где, собственно говоря, уже сейчас зарождается уже вот этот конкретный весь проект, по которому будем мы действовать, начиная со следующего года, скорее всего.
Ну, вообще должно быть конфиденциально, это, ну, лично мое мнение, да, родителям нужно донести, но чтобы это выносилось там, доска почет.
Доска позора, они курят, да.
Давайте пока на этом остановимся. Итак, дыхните в трубочку, у нас называется Life Chat. Вместе сегодня обсуждаем курение детей. Были ли у вас проблемы с этой привычкой в семье? Какие меры принимали? Продолжим. Плюс 7-915-459-2020.
Вечернее шоу на Авторадио.
Сейчас еще про одну зависимость. Вот ежедневно пользователи соцсетей оставляют свои лайки под постами, наверняка даже не задумываясь о потайном смысле, скрытым за ними. Конечно, часто лайки имеют только одно значение, типа, ну, публикация нравится. Но иногда даже такая вещь, как лайк, становится частью стратегии. Вот чем лайки опасны для пользователей? Насколько опасна вообще лайкозависимость? С этим вопросом мы идем к клиническому психологу Кириллу Бондарю. Кирилл, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Скажите, а есть уже такой термин лайкозависимость?
Ну, научно такого термина я не припомню. А в обиходе, ну, безусловно, его используют наряду и с другими терминами, которые означают зависимость от вообще от соцсетей, от гаджетов и так далее.
А это именно с этим сравнивается, да? То есть в зависимости от соцсетей, от гаджетов и так далее. А насколько сильно мы, наше общество сейчас этим болеет? Можете сказать, как психолог?
Ну, вы знаете, механизмы, по которому существует то или иное общество, они достаточно похожи. Хоть 100 лет, хоть 200, хоть 1000 лет назад, просто они немножко другие формы и другое содержание принимают. Но сейчас реальность такова, что мы в большинстве своем очень паникуем, если Марк Цукерберг по каким-то причинам отключает Инстаграм, Фейсбук.
Ну, это не он отключил, честно говоря.
Ну, да, да, но...
Он бы с удовольствием бы не отключал его.
Ну, по каким-то причинам, да, мы оказываемся как будто бы за бортом такой большой жизни, которая все больше и больше уходит в онлайн. А аналогии с предыдущими культурно-историческими эпохами очень просты. Люди всегда были заинтересованы в том, чтобы как-то какое-то занять повыше желательно место в социальной иерархии, ну и получить, естественно, одобрение себе подобное. Просто сейчас форма и содержание этого, они принимают вот такой больше виртуальный характер.
То есть бояться этого не стоит, да?
Ну, не то чтобы бояться этого не стоит. Здесь есть некоторые коварные вещи, потому что, помимо всего прочего, помимо каких-то таких чисто социально-психологических механизмов, которые работают, работают еще и биологические механизмы.
Так.
То, что некоторые нейрофизиологи называют дешевым дофамином. Ну, дофамин – это один из нейротрансмиттеров головного мозга, который за многие вещи отвечает, в том числе за мотивацию. И мы очень сильно мотивированы цифровым образом, мотивированы вот этими лайками, комментариями, отсюда там истории про то, что вот поставьте мне огонечки все, прошу вас. Это вызывает всплеск, выброс дофамина. Ну, почему дешевый? Потому что на более дорогой мы расходуем его, ну, как бы, что зря, что называется, да, и на более дорогой это получение какого-то такого эстетического удовольствия, это такая долгосрочная мотивация. У нас уже просто не хватает ресурсов, не хватает сил.
Ну, бог бы с ним удовольствие, но согласитесь, что человек все равно уже невольно становится зависимым не только этими лайками, соцсетями, телефоном. Это же постоянное вот внимание. А, посмотри, сколько у меня. Вот когда нужно действительно бить тревогу, что ты уже, ну, действительно не можешь без этого. Ты постоянно об этом думаешь.
Если при условии, что ваш, допустим, какой-то бизнес или бизнес-стратегия не завязаны на соцсети, если вы просто являетесь обычным, обыденным пользователем, если вы не можете в течение, ну, к примеру, суток или двух суток вообще отключиться от телефона и не брать его ни телефон, ни ноутбук, ни компьютер, то, ну, стоит, конечно же, задуматься, потому что, ну, все механизмы, все клинические признаки зависимости, они будут уже налицо.
Ну, вот как сказал клинический психолог Арк Мгчан, культура общения в интернете, помимо всего прочего, замедляет развитие эмоционального интеллекта. А что это такое эмоциональный интеллект? Почему его нужно развивать?
Если сказать в общих чертах, общими словами, то эмоциональный интеллект – это совокупность знаний, пониманий и возможности отрефлексировать, то есть проанализировать свои собственные эмоции и, как следствие, эмоции чувства собеседника. Я думаю, что здесь имеется в виду какие-то вещи, связанные с теми же лайками, с какими-то смайликами, которые, безусловно…
атрофируется, так получается?
А просто, минимизируется. Примитив это абсолютно. Да. Абсолютно примитив. То есть лайк или не лайк?
Примитивизируются и объединяются. Ну, если мы говорим там, сравниваем какие-то большие серьезные произведения искусства, которые там длительное время анализируются, о них говорят, рассуждают, это как раз про эмоциональные оттенки, про полутона эмоциональные, которых мы лишаемся. Сейчас, к сожалению, реальность такова, идем по пути
примитивизации,
примитивизация в данном случае объединение, скуднение эмоциональной сферы, безусловно. Не только этот механизм на это влияет, еще ряд механизмов, но, безусловно, вообще развитие соцсетей, развитие интернета, оно, к сожалению, не привело к тому, что теперь глобальная библиотека, и люди пополняют свои знания. У нас получается такая культура людей, знающих все меньше, а все больше.
Все по Википедии. Спасибо огромное за ваш комментарий. Клинический психолог Кирилл Бондарь был у нас на связи. До свидания.
Спасибо.
Брагин, Гордеева и Захар. Вот уже 20 лет вместе на Авторадио.
Соцсети плотно вошли в нашу жизнь, как и курение, к сожалению. Такая же напасть. Да, вот специалисты объяснили, чем лайки опасны для пользователей. Исследователи спецпроекта Ленты.ру «Алгоритм. Кто тобой управляет?» рассказали о том, как лайки в интернете сделали людей зависимыми от публичного одобрения. Все эти лайки и эмодзи не дают развиваться нашей эмоциональной сфере. Она, наша эмоциональная сфера, она как интеллект. Ее тоже надо развивать, о чем мы только что говорили со специалистом. И поэтому вариативность эмоциональных реакций становится очень плохой. Плоской, скукоживается, пишут специалисты. Ты должен или лайкнуть, или игнорировать, заявил специалист. А вообще, психологи говорят, что лайкофилию сейчас сравнивают уже с зависимостью...
Лайкофилия?
Лайкофилия, да. Ага. Сравнивают с зависимостью к табаку и алкоголю. И тем самым, когда ты получаешь сердечко, у тебя стимулируется центр удовольствия в мозгу, и это действительно то, о чем только что говорил наш специалист, доставляет действительно удовольствие. И чем больше такого вот удовольствия в сердечках в количестве, тем больше кайфа.
Может,
вот
дети
пить такие
не
вот
будут.
У нас заменители теперь удовольствия.
Ну, смотрите, даже сами соцсети предлагали уже вариацию жизни без лайков. Да. И я знаю людей, которые...
Ну, что это за жизнь?
Нет, я знаю людей, которые сознательно на это пошли, которые, весьма успешно даже в интернете. Не могу сказать, что это, скажем так, какие-то там прям миллионники. Но люди, у которых достаточно раскручен, например, тот же самый Инстаграм, отключают себе вот количество лайков и рассказывают сначала... первое время определенных ломках. Да. По этому поводу.
Ломка,
да.
Все-таки зависимость.
Да. То есть, что, а как же, то есть, а какой выхлоп? А какая, соответственно, реакция у аудитории на то?
Интересно же знать.
В принципе, выживают люди, выживают. Но и нормально.
Же, благодаря этим количеству подписчиков, лайков и так далее, ты получаешь потом дивиденды, потому что монетизируешь свой
аккаунт. Мы говорим о тех людях, которые все-таки не ставят этого главу угла, а те, кто не монетизирует.
Ну, а сейчас наша фантазия на заданную тему, когда вся жизнь и личные отношения переносится в интернет.
Вечером в куплете.
Значит, вот такая вот выдуманная история. Поехали.
Имена вымышленные.
В ТикТоке это было во соцсети. Пропадали там и взрослые, и дети. Эх. Лайки да лайки да лайки мои. Эх, лайки да лайки да лайки мои. Лайки искренние, да многочисленные. Собирайтесь под постом, посчитаю вас потом. Стави лайк, Андреяшка, Катюхи. За красивые глаза и кота ухи. Да. Лайки да лайки да лайки мои. Эх, лайки да лайки мои. Лайки искренние, да многочисленные. Собирайтесь под постом, посчитаю вас потом.
кричала в публикации, хэштегом отмечала. Считаю вас потом.
А потом они в офлайне повстречались и репостами взаимно обвенчались.
Только в ЗАГС они ногами не ходили.
Нет.
Церемонию по зуму проводили.
Не дарили обручальные колечки, кидали виртуальные сердечки.
Уплясались молодые аж до колик. По итогам получился клёвый ролик.
В общем, свадьбу виртуальную сыграли, и потом уже вместе лайки собирали.
Лайки да лайки да лайки мои, эх, лайки да лайки да лайки мои. Лайки искренние, да многочисленные, собирайтесь под постом, посчитаю вас потом.
Ну, клёво спели, да? Клёво, давайте, лайкайте, лайкайте нас.
Вечернее шоу на Авторадио.
Итак, дорогие друзья, вице-премьер Татьяна Голикова предложила проверять несовершеннолетних на курение в рамках школьных профилактических медосмотров. Соответственно, сразу же всякие разные мнения зазвучали по этому поводу, надо это или не надо, добровольно это или принудительно, ну и, соответственно, много других вопросов, много мнений, и мы сейчас познакомимся с одним из них. У нас в данный момент в эфире появляется председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Владимировна Литкова. Ольга Владимировна?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Очень рада вас слышать в нашем эфире.
Взаимно.
Да, ну, уверена, у вас уже достаточно большое, наверное, количество самых разных мнений по данной инициативе. Начнем именно с того, что вам больше, что у вас больше всего накипело по данному вопросу.
Ну, вы понимаете, я вообще считаю, что вот эта инициатива настолько ненужная, настолько пустая. Она, кроме вреда, ничего не принесет.
Почему?
Потому что ну, проверили детей, кто из них курит. И что дальше?
Вот, это самый главный вопрос, который возник у всех у нас, когда мы познакомились с данной информацией от вице-премьера Татьяны Голиковой. Да, действительно, что дальше?
Да.
Но одна из мер, вы наверняка тоже изучали вопрос, это то, что поработать над усилением мер по отношению к родителям. То есть повысить штрафы с родителей за то, что их...
В смысле, повысить, они уже есть?
Они есть, да. Понятно, что правоприменительная практика, наверное, не такая уж богатая, но тем не менее.
Богатая.
Так, расскажите.
Практика богатая. Это статья 535 административного кодекса, которая позволяет привлекать родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. А что у нас надлежащее и ненадлежащее, никто не знает.
Ну да.
Ничего не написано. Поэтому, когда что-то случается с участием ребенка, там, где-то, ну, бывают, конечно, случаи, где он нахулиганил, или подрался в школе, или уроки прогуливал, или еще что-то, любой сигнал, и на родителей накладывается штраф. Штраф небольшой, 500 рублей. Его накладывает комиссия по делам несовершеннолетних. Ну и вот тут будет такая же история. Вот всех, кого выявили, скопом написали списки в комиссию по делам несовершеннолетних, и там на всех наложили штраф 500 рублей.
Ну, либо штрафы собираются повышать. Есть такие предположения. Понятно, что процедура еще до конца не прописана. До апреля месяца будут сейчас решать.
Я могу сказать одно. Чем больше штраф, тем больше будет недовольство у людей. А проблема решаться не будет. Дети как курили, так и будут курить. Понимаете? С ними надо по-другому работать. Мы что хотим? Штрафы с родителей собрать?
Бюджет наполнить.
Нет, ну да, давайте...
Ну, извините, сколько денег мы потратим на специалистов, на все эти мероприятия. Мы знаем, сколько это отожмется из бюджета.
Ну, эти самые смоки-лазеры, да, которыми будут определяться.
Да. Угу. Все эти приборы и все это, да? Сколько денег это несравнимо с тем, сколько соберется. Во-первых, это убыточно. Во-вторых, это совершенно бесполезно, и это еще только принесет вообще социальную напряженность. Потому что у людей так денег нет. За что их штрафовать? Они что, могут сегодня влиять на своих детей?
Ну, наверное.
Ну, вообще-то должны, по идее. Ну, хотя бы до определенного возраста.
Ну, вы знаете, тот возраст, в котором курят, обычно уже, в общем, не спрашивают у родителей.
Вот именно.
Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, удалось ли вам прояснить момент вот, да, самого регламента? Насколько эта процедура будет, я так понимаю, все-таки уже не добровольная, да, то есть она будет вот в рамках такого обязательного профилактического осмотра в школе? То есть нельзя будет сказать, что я не буду проводить, я запрещаю вам.
Тут большой вопрос. Потому как идут публикации, мы понимаем так, что, в общем, никто родителей спрашивать особенно не собирается.
Но есть уже юристы, которые высказывают, что в этом абсолютно все законно, и органы власти правомочны проводить такой профилактический осмотр.
Ну, вы понимаете, любые медицинские дела, вмешательства, они идут с согласия родителей. На наркотики сегодня тестируют только с согласия родителей. Как они считают, что профилактические осмотры могут проводить и так. Я сомневаюсь. Это будет предметом, опять же, каких-нибудь разбирательств очередных в прокуратуре, в судах, еще где-то, если это будет сделано без учета мнения родителей.
Следующий вопрос.
Потому что они законные представители, и они должны решать, как ни крути, проверять это детям или не проверять. Даже термометрия является обязательной, но она только с согласия родителей делается. Если родитель не согласен, делается. А как тогда проверять на табакокурение без родителей? Как это может быть законно?
Хорошо, заметили. Заметили этот вопрос. Еще один момент. В случае выявления курильщика, данные о том, что этот человек, этот подросток курит, куда они поступают? Только родителям, только, скажем так, директору, только, скажем, администрации школы или в комиссию, или вообще о них становится известно
или
всем?
Или на доску они позорят наш коллектив?
У нас сейчас такая большая мода делать информационные системы, в которых содержится все сведения, да, на ребенка, портфолио и там его личный профиль. В общем, когда ребенок заканчивает школу, у нас тенденция с цифровизацией такая, что на него все сведения вместе с электронным дневником, всеми его там поведениями и участиями где-то, и все это будет в общих базах. Я, честно сказать, не знаю, насколько то, что он курил там в школе и плохо себя вел, испортит ему жизнь. Может, если нормальные люди будут принимать какие-то решения, может, они поймут, что это не так страшно в подростковом возрасте. Но в целом, конечно, это будет зафиксировано, это будет на нем всю жизнь. Если кто-то захочет этим воспользоваться, всегда сможет.
Ну, по крайней мере, в рамках школы. Спасибо большое. Мнение понятно.
Не в рамках школы, нет, это централизованная система.
Ну, дальше-то вот, куда? Да. Это как ему дальше это может испортить
биографию?
Это идет
централизованная система. Сейчас во всех школах родители дают согласие, если ты не дашь согласие на то, чтобы твои сведения персональные на твоего ребенка переходили в разные информационные системы, то ты учиться не будешь. Но поэтому дается общую систему. И общая система имеет сведения на всех детей. Когда наши дети, ну, вот, которые сейчас будут тестировать, закончат школу, на них все это будет храниться в общем.
Ну, я просто к тому, что в дальнейшем уж в карьере это вряд ли может помешать. Это может помешать именно на уровне школьной программы.
Ну, зависит от работодателей, может и помешать.
Понятно,
что... Ну, или захотят придраться, будет публичный человек, ему потом припомнят, что он в школе курил. А может, он на хорошую должность соберется публичную, где его за это... Ну, может помешать при желании. Может.
Ольга Владимировна, в общем, понятно одно, что на данный момент пока вопросов больше, чем ответов, и также понятно, да, что Ассоциация родительских комитетов и сообществ сейчас не приветствует данную инициативу от, соответственно, правительства, в принципе, конкретно от вице-премьера Татьяны Голиковой. Спасибо вам большое, председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Владимировна Литкова была у нас в эфире. Всего
до
доброго.
До свидания.
Лайф-чат.
Быстро начинаем читать очень много сообщений.
Ужас. Курил с 18 лет, ровно 30 лет, потом инфаркт. Прекратил и держался 5 лет. И вот прошло 13 лет, теперь смело заявляю, бросил.
Да.
Но причиной бросания стал инфаркт, как мы понимаем.
Знаешь, 13 лет человек только сделал вывод, что он бросил. До 13 лет терпел. Катерина продолжает. Здравствуйте вам. Я мама девочки 17 лет. Курить она начала с обычных сигарет с 15 лет. Перешла потом на одноразовые электронные, а потом на стики. Часто покупаю сигареты. Не бейте меня сильно. Но то, что она перешла на легкие, доказано ли наукой, уже хорошо. А курит дочура, потому что депресняк у нее. Оксана, мама из Балашихи. Ну да, тут, конечно, такая ситуация тяжелая. Вообще депрессия сейчас у многих молодых людей.
Ну, у кого-то тут... не депрессия, у кого-то просто скука от жизни. Депрессия – это все-таки уже скорее медицинский диагноз. Ну, понятно, понятно, что мы имеем в виду. Так, дальше. Светлана из Зеленограда. К сожалению, курю уже больше 20 лет. Был только один перерыв, полтора года. Это вся беременность и кормление. Молоко закончилось, сразу же сорвалась опять курить. От сына вредную привычку не скрывала, ничего ему не запрещала, не пугала. Просто объяснила вред и попросила. Постарайся не начинать. Вот я начала по глупости, а до сих пор бросить не могу. Сыну сейчас 24, не курит, пилит мне мозг, чтобы я завязывала. Стараюсь лишний раз не попадаться ему на глаза с сигаретой.
Ну, хоть так, да. Хоть кто-то будет гнобить.
Дальше, Андрей, вопрос. На кого рассчитана эта мера, вот тестирование на курение? Ответ – на популярность чиновников. Потому что это отрава, табак и прочие новомодные штучки можно купить на любом углу, и большого ума несовершеннолетним до этого не надо. Тужу по своему сыну. Начал покуривать еще в старших классах, но купил себе всяких гаджетов для этого, а потом появились сигареты. В общем, поймал я его с этими делами и сказал, что рожали и растили его не для того, чтобы он травил себя и окружающих. В первую очередь нас. И еще сказал, что если не бросит курить, выгоню из дому. Вот такая терапия. Спасибо. Андрей Владимирович из Подольска. Но я вот не понимаю, бросил он курить или нет.
И последнее сообщение такое, конкретное. Евгений из Тульской области. Курю. 7 лет. 35 завтра исполнится. Отец лупил. Мамка ругалась, но... курю до сих пор. Все. Плюс 7-915-459-2020. Продолжим тему курения. Больше, конечно, мы адресуем все-таки к детскому курению. Вот как вы относитесь к тестированию детей на курение? Были ли у вас проблемы с этой привычкой? Ну, имеется в виду в вашей семье в детстве. Не то чтобы у вас в взрослом возрасте. Вот продолжим эту тему. Действительно, сообщений очень-очень много.
Мурзилки лайф.
Мурзилки лайф.
На Авторадио.
Продолжаем главную тему про тестирование школьников на курение. Проверять, курили дети или нет, медработники будут с помощью смокелайзера, газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Об этой процедуре, с точки зрения ее исполнения, с точки зрения ее эффективности, говорим подробнее со знаменитым доктором. У нас на связи доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр детской городской клинической больницы имени Спиранского Андрей Петрович Продеус. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, смокелайзер, что это за штука такая, что он из себя представляет?
Ну, это фактически это анализатор, который может улавливать одним электродом угарный газ, молекулы угарного газа, другим электродом молекулу кислорода, и из-за разницы потенциалов замеряет ее, то есть, соответственно, в выдыхаемом воздухе. То есть есть такой штучок-загубник, через него человек, этот загубник, выдыхает воздух, соответственно, молекулы улавливаются этими электродами, и, соответственно,
и можно моментальный сказать, результат сразу же, да?
Да, конечно, там будет сразу высвечиваться результат пропорции угарного газа и кислорода, соответственно, потому что человек дышал, чем дышал, какие у него вот эти вот показатели соотношения угарного газа и кислорода, можно сказать, насколько чистым воздухом он дышал.
А в течение какого времени, в принципе, никотин выводится из организма курильщика, и когда вот здесь его надо ловить смокелайзером?
Здесь, смотрите, не никотин улавливается, а угарный газ.
Угарный газ, да.
Угарный газ. В этом отношении я бы сказал так. И вот эта пропорция угарного газа и кислорода будет меняться не только... ну, при там, курении сигарет, хотя это одна из основных причин, когда вот эта пропорция меняется. Допустим, если вы долго подышите у выхлопной трубы машины, да, у вас тоже будут другие показатели.
Вот
поэтому здесь нет улавливания никотина, но принципиально это скрининговый метод, который дает возможность говорить о том, что если человек, ну, так сказать, у него был показатель нормален, а потом, ну, вышел, так сказать, и его показатель ненормален, да, то, выйдя за 5 минут, вряд ли он надышит столько в машине, а сигарета реально будет менять состав выдыхаемого воздуха.
То есть мы здесь подходим к какой-то, ну, соответственно, эффективности вот этого самого препарата. Ведь прибора, смотрите, да, этого прибора. А если, например, подросток действительно, ну, кто-то надышался у выхлопной трубы, а кто-то был просто в компании курящих, да, товарищей, то есть пассивный курильщик, получается, что на его выдохе...
Пассивный курильщик тоже будет иметь скорее всего, показатели, отличающиеся от условной нормы, но курильщик, который активно курил, будет действительно серьезнее, значимо серьезнее его показатели будут изменены. Здесь же просто вопросов такого рода аппаратуры, ну, вернее, этих аппаратов, ну, некоторое количество, и надо просто смотреть их чувствительность, да, и, соответственно, просматривать, насколько они чувствительны для выполнения каких-то выводов. Ведь это же не вопрос доказательства, ты курил или нет. Это вопрос действительно, ну, значимый с точки зрения скрининга, чистого скрининга. Вот пошли школьники на, я не знаю, на площадку за школой, потом вернулись, да, там, что они там делали, курили или нет. Ну, если ты попал на пассивного курильщика, ну, спроси его, ты стоял в компании с тем, кто курил. Да,
понятно. Ну и последний, наверное, вопрос. Можно ли с помощью смокилайзера выявить, что именно курил подросток? Потому что сейчас курят, да, там и вейпы, подряд, и электронные сигареты, и так далее.
Ну нет, в данном случае вот так вот, ну вот такое уже различие я не могу сказать, потому что пока никаких специальных исследовательских работ я специально не читал на эту тему, за исключением, я же говорю, все это понятно по поводу сигаретного дыма. Да. По поводу вейпов, вот так сказать, мне сложно пока.
Спасибо огромное. Спасибо. Я думаю, будем еще разговаривать, возможно, ближе уже к исполнению данного указания страны правительства. Спасибо огромное. Доктор медицинских наук, профессор. Да, Андрей Петрович Прадеус был у нас в эфире. Всего доброго.
До свидания.
Вечернее шоу. Мурзилки Лайф. 20 лет лайф на Авторадио.
Малолетних курильщиков вычислят на обязательных школьных медосмотрах. Это все будет проходить в рамках поручения вице-премьера Татьяны Голиковой. Соответственно, проверять, курили дети или нет, медработники будут с помощью смокилайзера, это газоанализатора, о котором мы только что говорили в эфире. Кроме того, Голикова также поручила Минздраву разработать меры, чтобы запретить аренду электронных устройств для употребления никотина детьми, а также выкладку вейпов, кальянов и прочей продукции на прилавках магазинов, которые работают в радиусе 100 метров от школ и вузов. Это дополнительные меры еще для того, чтобы детей отучать. В протоколе также упоминается поручение Минпросвещению и МВД к маю следующего года проработать усиление мер ответственности родителей, если во время медосмотра выяснится, что их ребенок употребляет в каком-то виде никотин. Речь идет об увеличении штрафов по статье о неисполнении родителями своих обязанностей по воспитанию. Вот такие вот перспективы. Есть на них огромная реакция в нашем лайв-чате. Давайте ее изучать.
Итак, Сергей начинает. Моему сыну 14. Сказал про сигареты. Баловаться для понтов даже не пробуй. По поводу тестирования. Отрицательное отношение. Все должна решать семья. Отец сказал, куришь на свои деньги? Кури.
Разумно. Далее. Хотели бы бороться с курением, закрыли бы все табачные фабрики. Народ бросил бы за пару месяцев. А так, сигареты продают на каждом углу. Денежка капает, плюс еще штрафы за курение в неположенном месте. Этого мало. Давайте теперь штраф за то, что куришь. Напоминает Чиполлино, честно говоря, Роман из Подольска. Завтра будет 44 года. Курю с армии.
Привет. Считаю, что, несомненно, обязательно нужно тестировать школьников, выявлять курильщиков и сообщать родителям, так как многие курят ароматизированные айкосы, а родителям и невдомек. И пусть на домашнем совете уже родители решают, что делать с этим курильщиком. А то привыкли все валить на школу и на учителей. Слава из Ростова-на-Дону.
Ну, Слава, ну, айкос не определишь. Во всяком случае, при помощи смоки-лайзера. Если только кто-то доложит, скажет так, что у вас сын курит, тогда да.
Оксана, я курила с 9 лет. Начала курить, потому что все курили вокруг, никаких проблем не было, никто даже не заметил. Но тут возникает другой вопрос. Если бы меня в школе проверили как-то, или как-то узнали о том, что я курю, и даже, наверное, это было бы лучше, если бы озвучили громко. Наверное, я бы бросил это дело, но закончилось все тем, что курил 38 лет. И только осознание того, что возраст уже дает себя знать, и здоровье тоже подкошено, я курить перестала. Именно с психологической точки зрения подошла к этому. Не бросила курить, а курить я перестала. Это гораздо проще и для меня не составило никакого труда.
Но это уже во взрослом возрасте.
Да, а так, конечно.
Я не думаю, что каждый школьник готов, чтобы его вот так вот прилюбить. Людно приложили к доске позора. Наверное, не всех это остановит. Да.
Ну, смотрите, курил 25 лет, потом просто перестал. Мне 45, отучил курить брата старшего сына. Младший не пытался. Что касается реакции. Пусть родители сами все решают. Причем тут школа. Кто имеет право запретить или того хуже проверять моего ребенка? Нечем заняться, пусть охрану достойную ставят и за психами следят. Вот такое мнение от Сергея из Краснодарского края.
Ну и последнее. Дмитрий попробовал курить лет 6, не понравилось. Батя учуял... мне понравилось, наоборот. Батя учуял и сказал, что расскажет маме, пришлось шкериться до 16. Потом было уже поздно, да. Но до сих пор, а мне 50, просто не афиширую перед родителями, а дети сделали свой выбор. Они уже далеко не дети. Спасибо за сообщение. Очень большой, действительно, сегодня был отклик. И понятно, что большинство людей за то, чтобы ну, это не вводилось, скажем так, ну, потому что это
хотя
пока
есть
что...
и те, кто наоборот говорит, что давайте, да, это полезно проверять, контролировать.
Как обычно поживем, увидим, глядишь, и вернемся опять к этой теме. Ну, а прямо сейчас борьба с никотином продолжается хотя бы посредством нашей песни.
Вечером в куплете.
Рецепт простой. Берем знакомую детскую песню и поем про никотин.
Что же это за песня?
Все знают людям молодым, весьма вредит табачный дым. Приборы точные внедряй, всех детишек проверяй.
Даешь всеобщий тест экспресс, давайте обойдемся без
никотина. Никотина. А ну-ка, хором, малыши, на смоке лазер подыши. Когда вас дети соберут, дышать себя напрасный друг.
Не стой противно, Айкос, рот, пора бы отказаться от
никотина. Никотина.
Как будто женское имя, да? Никотина.
Сейчас анализ проведем, а если вдруг чего найдем, тебя курилку сорванца еще найдет ремень отца.
Борьба с курением, прогресс, давайте обойдем себе
вечернее шоу
Мурзилки Лайф.